Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». И в студию пришел Евгений Майструк, чтобы рассказать нам о важных новостях, которые сейчас активно обсуждаются в средствах массовой информации. Начнем мы с печальных событий. Громкое убийство в Орловской области, возможно, раскрыто. Здравствуйте, Евгений. В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки. Вот который день... И мы сообщаем,
сразу же возникает вопрос, подождите, это просто такое вот осеннее обострение, что ли, и каждый день приходят новости об убийстве?
Или это информационное обострение в том плане, что просто активнее как-то об этом
рассказывают? Ответа на этот вопрос нет, но действительно, в Орловской области еще в июне пропала 9-летняя девочка, и вот Следственный комитет сообщает, что найдено ее тело в подвале многоквартирного дома. Лишь по одежде удалось идентифицировать ребенка. Местный житель задержан, 61 год человеку. И Следственный комитет сообщает, что вообще он был задержан по другому делу. Вот что интересно.
А другое дело
он был задержан
какое?
По другому делу. О насильственных действиях сексуального характера. И сейчас...
В отношении тоже несовершеннолетнего?
Нет. Здесь не написано. Значит, в МВД рассказали, что к убийству может быть причастен 61-летний мужчина, которого ранее задержали по другому делу о насильственных действиях сексуального характера. Точка. Никаких несовершеннолетних здесь нет. И говорят нам, что это подозреваемый в убийстве девочки, который задержан. Так вот, вся надежда сейчас только на судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы, потому что, задержали полицейские 61-летнего человека, который ранее был задержан по другому делу о насильственных действиях сексуального характера. И тут большой вопрос, подождите, а на самом ли деле...
Можно? Вот если он до этого уже был задержан, то где он был сейчас, чтобы совершить новое преступление?
Тоже хороший вопрос. Тоже хороший вопрос, на который нам не дают ответов, понимаешь? То есть и вот после только можно будет говорить после экспертиз, потому что мы неоднократно были свидетелями того, как берут, вешают, там на первого попавшегося вешают. А, подожди, у тебя насильственные действия сексуального характера, ты задержан по этому делу? А, ну давай тебе вот еще вот этого на тебя повесим.
Ни в коем случае никого не будем оправдывать, потому что преступление есть преступление,
значит,
я к тому, что действительно надо дождаться результатов экспертизы.
И дождемся решения суда по этому поводу. А говорить о том, что раскрыто убийство этого несчастного 9-летнего ребенка, мы вот пока не будем. Пока не будем говорить. Но после убийства вот этих двух девчонок в Кемеровской области, после убийства 67-летней гражданки Подмосковья, как-то вот третий день приходят сообщения об убийствах.
Да это же еще, к сожалению, не первые такие сообщения. Это только продолжение вот тех многочисленных историй.
И что же, мы будем держать в курсе? Мы будем держать в курсе всех слушателей «Радио Спутник», потому что, хотелось бы дождаться решения суда вот по всем трем перечисленным мною делам.
А мне другого хотелось бы. Мне бы хотелось бы не озвучивать вот подобные новости в дальнейшем. Нет, это искреннее пожелание, потому что это уже невозможно.
У тебя нет здесь реакции. Нет, тебе надо сменить работу.
Нет, я не к этому. Я считаю, что...
Это никогда не прекратится, просто, может быть, это будет реже. Нет, мы понимаем, в каком мире...
В последнее время действительно участились такие трагедии.
В каком мире мы живем, да. Но вот этот вот вал сообщений по этому поводу, вот по поводу вот таких вот резонансных убийств, вот он просто уже начинает ставить в тупик.
В эфире «Радио Спутник».
Киев отказался возвращаться к очным переговорам в Минске. Сегодня об этом рассказал полномочный представитель России по контактной группе. Таким образом, по инициативе Киева фактически остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц на территории Донбасса.
Да, и вот если бы не вот это добавление, да, что там диалог больше по поводу лиц, которых удерживают с обеих сторон, прекращен, то, в общем, я бы вообще не стал напрягаться. Ну, вот отказался он возвращаться к очным переговорам в Минске. Ну, отказался и отказался. И вообще риторика, которая там сейчас... Да не сейчас, уже давно в Киеве. Ну, она, ну, как бы не удивляет. Ну, хорошо, отказался. Но вот то, что станет сложнее, обменивать вот этих вот людей, предоставлять им свободу с обеих сторон. Вот это, конечно...
Важный аспект.
Да, важный аспект, который заставляет, конечно, огорчиться. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию в Донбассе продолжает усугублять кризис в переговорном процессе. Вот так вот сказал Грызлов, полномочный представитель России в контактной группе. Но мне кажется, что он ничего нового не сказал, просто вот констатировал то, что происходит. Другой вопрос. Почему? Почему и зачем? Потому что буквально пару дней назад я слышал там какой-то человек в Киеве. Я их начинаю уже путать, потому что они заявляют такие вещи, что уже думаешь, может быть, тебя вообще не запоминать, тебя, может быть, завтра не будет на этой должности. И вот они такие вещи говорят, они говорят, давайте вообще завоюем, давайте уже завоюем. А у нас, говорит, такая армия на Украине, что мы легко завоюем Донбасс. И вот такая риторика продолжается бесконечно. А теперь отказываются возвращаться к переговорам в Минске. Вот зачем это? Почему это именно сейчас?
Будем задавать вопросы и получать ответы. С нами на связи политолог, шеф-редактор проекта «Сонара 2050» Семен Уралов. Семен Сергеевич, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте.
Что случилось-то такое обострение осеннее в Киеве сейчас? Они прав, что ли, там готовятся к войне, или они просто вот брецают оружием, или тем, что они называют оружием? Что такое происходит там, как вы думаете?
Я думаю, что происходит несколько параллельных процессов. То есть процесс номер один – это продажа своей риторики, в первую очередь США, антироссийская, антирусская, ну, то есть они же должны в ряду там с поляками, с румынами, с литовцами доказывать, что они на передовой борьбы с мировым Мордором. Ну? То есть это первый процесс демонстрации, и поэтому эти все заявления.
А можно вообще наплевать на их демонстрацию, вот сидя здесь, вот просто брать и больше не обращать внимания на то, что они плетут?
Ну, нам-то, да, давным-пора. Ну, они же издеваются над заложниками, которые у них находятся.
Вот это печально, это действительно так.
Причем в заложниках-то 35 миллионов человек, так-то, если посмотреть.
А, ну вы прям глобально.
Если по-большому говорить, да? Если по-малому, то есть заложники конкретно на Донбассе, да? Потом, как можно отнестись к жителям, например, Крыма, которые, с одной стороны, они называют своими, да? Ну, своими. А с другой стороны...
А у жителей Крыма, по большому счету, все хорошо.
Значит хорошо? Ну, как хорошо? Например, Северный Крым, из-за того, что Украина там совершила диверсию, там, например, накрылось сельское хозяйство. Это нам хорошо, знаете, в студии сидеть. А вот жители, которые живут там на границе, после того, как перекрыли воду, там, в общем-то, например, умерло рисоводство, да? И, например, умерли рыбхозы, да? То есть для нас это как бы может быть мелочь, а для кого-то это трагедия всей жизни. Поэтому такие вещи, они проходятся как...
Да, есть такое.
Конечно. Поэтому нельзя вот так вот отмахиваться. Это конкретно люди, которые ведут политику, которая является политикой террора. Ну, то есть они не могут совершить насилие, поэтому они создают условия, которыми запугивают. Это такой же террор, как, например, не выплачивать пенсии жителям Донбасса. Ну ладно, там сепаратисты, у вас есть к ним какие-то претензии. Но есть конкретные люди, у которых есть, перед которыми есть обязательства, там, пенсии, социальные выплаты и все остальное. Это политика террора, ее нужно называть своими вещами.
Скажите мне, Семен Сергеевич, расскажите мне, почему они вот сейчас перестают, вот не хотят принимать участие в переговорном процессе в Минске?
Процесс уже больше года. Они от него отказываются уже больше года.
Все никак не откажутся.
Ну, это же процесс, понимаете? Как бы это процесс, которым они бравируют. И поэтому они постоянно дразнят, постоянно издеваются. Поэтому, если честно, чем больше мы будем обращать внимание на это, тем как бы больше они своих целей достигают. Поэтому этому надо как бы не анализировать, зачем они это делают, а давать этому оценки. А оценка очень простая, это и есть государственный террор, ну, в истинном смысле этого слова, то есть попытка навести ужас на население для того, чтобы оно, ну, каким-то выводом пришло. Причем на население, в первую очередь, свое.
Ну. Угу. Думаете, бей своих, чтобы чужие боялись вот это вот?
Ну, это... конечно. Ну, а для чего нужны были и 2 мая, и все это? Для чего это было нужно? Для того, чтобы людей... Ну, чтобы люди даже не думали о том, чтобы им перечить.
А у меня есть хорошие новости. Украинская делегация в контактной группе по урегулированному Донбассе пусть продолжает усугублять кризис там, как она хочет, а зато Луганская и Донецкая народные республики говорят о том, что уже договорились о том, что создадут единую таможенную зону. Подписали сегодня руководители ЛНР, ДНР, пасечники Пушилин. И вот создание единого экономического таможенного пространства, вот что мне кажется главным, будет организовано в соответствии с законодательством России.
Ну, то есть... Важное уточнение.
Как мне кажется. Ну, и они там утвердили программы социально-экономического развития республик до 2024 года. Это тоже, конечно, важно для людей, которые живут на этих территориях. Ну, вот что такое создание единого экономического и таможенного пространства в соответствии с законодательством России? Обозначает ли это, что уберут, может быть, границы между Россией и ЛНР, ДНР?
Я сомневаюсь, что уберут границы, потому что посмотрите даже, например, на Осетию с Абхазией, которые признаны. Угу. И тем не менее, никто границы не убрал.
Ну да.
Поэтому давайте вот без иллюзий по поводу границ.
А что же это значит тогда?
Это будут процессы внутри республик, потому что это же было некогда, ну, единое экономическое пространство украинское. А с 2014 года там развиваются свои как бы особые республиканские законы экономические, ну, особенности, да. В первую очередь это связано, конечно, с импортом и экспортом.
Ну, по идее, они должны быть приведены к какому-то общему, да?
Ну, вот закон. Они до этого, ну, понимаете, это же вопрос какой. Они были приведены к общему финансовому, когда перешли на рубль как валюту.
Да.
То есть это уже было сделано. А вот то, что там на местах продолжали играть в свою собственную незалежность, как они там свои таможенные тарифы устанавливали, что можно возить, что нельзя, то это на самом деле свидетельствует о том, что, к сожалению, ну, у людей вот эта вот как бы незалежность в первую очередь у себя. Потому что я считаю, что эти несчастные обрубки Донецкой и Луганской области, которые являются республиками, это же всего по половине области, да, они после того, как отбились, первое, что должны были создавать, это как раз экономический союз. То есть не в 21-м году, а сразу, как только перешли...
Лучше поздно, чем никогда, знаете ли. Ну вот пришло время создавать союз.
Поэтому
ну.
я считаю, что это как бы в первую очередь ход предвыборный. То есть там сейчас куча граждан России. И для того, чтобы создать социальный оптимизм, а накачать, потому что создание единого, я говорю, экономического пространства, оно и так давно идет после того, как перешли на рубль. А тут решили немножко приукрасить, подмарафетить и еще как бы, ну, показать.
Нет, ну для простого человека, даже если решили подмарафетить, это же к лучшему, ну, согласитесь.
Ну, я с этим не спорю. Вы же меня спрашиваете, дать политическую оценку, почему это сейчас, ну, как бы, сделано. Вот я даю оценку, почему это сейчас делается. Ага.
Прям по...
Не, ну вообще-то да. Тогда печальная оценка. Если
ну почему
если...
она
ну,
печальная?
Ну, а что в этом
ну,
хорошего?
Ну, в смысле печальная оценка? Я там прожил весь 15-й год. Да?
Так,
ну,
так.
Конкретно там, да?
Нет, нет. И ну, как, ладно, когда, вот вы начали рассказывать, когда, рассказывайте когда, до конца, там, что значит там? Там это где?
Ну, в Донецкой Народной Республике.
Вот, вы теперь сказали,
и
в ДНР.
Границы таможенные там появились в 2015 году, то есть в 2014 их не было, понимаете, да?
Ну, не до границ тогда было.
Ага. Ну, между ними, между республиками. Ага. А вот потом они их учредили, и уже учредив республики, придумали... таможенные границы. Между...
Нет, я имела в виду, что это может быть не очень хороший сигнал, ну не то, что не очень хороший сигнал, но не все так радужно, если это, знаете, вот решили чуть-чуть приукрасить все в преддверии выборов.
Нет, ну они уберут
да,
между
а
собой границы.
А потом-то что?
Так ну, хорошо, вот. Ну уберут границы.
Ну,
не, ну если ну, жизнь-то при этом будет
границ,
как-то, да, ну...
Не границы, вы путаете.
Границы, сказали, да.
Таможенном, таможенных границах. О чем это говорит? В каждую республику, они же ну, много импортируют, в каждой республике импорт идет в первую очередь из России. И каждая республика за эти годы понапридумывала себе кучу разных...
А между собой?
Да, а вот между собой, так как каждая установила свои правила завоза, угу. они поэтому в 15-м году и придумали ввести таможенную границу, которой не было, понимаете? Потому что в Донецке и Луганске каждый начал играть со своей экспортно-импортной политикой. Ага. А для того, чтобы между собой не устраивать внутренние офшоры, они придумали таможенную границу, которой не было, понимаете? То есть они сейчас ликвидируют то, что сами создали. И вот это является самым, для меня странным.
Вот теперь вроде бы разобрались, спасибо, но мне кажется, вопросы все равно остались. Спасибо большое. Семен Уралов, политолог, шеф-редактор проекта «Сонара 2050» был с нами на связи. Доминика раба уволили. Скучать? Не уверен.
Он раб, молодец. Это надо...
Это не значит, что буду скучать.
Понятно. Знаете, за что уволили раба? Сейчас расскажем. И вот так уволили, как будто не уволили. Глава МИД Великобритании, как вы помните, отказался выйти на связь со своим коллегой из Афганистана. И происходило это как раз в тот момент, когда Талибан, запрещенная в России
террористическая организация. Да. Не забываем.
Да. Когда талибы вели наступление на Кабул. Знаете, почему он отказался? Не потому что там... он имел полное право. Он был в отпуске. Чувак, в отпуске. Глава МИД Великобритании.
Не важно, что там происходит в Афганистане.
Да пусть там талибы, этот Кабул, хоть все, я в отпуске. Говорит, я не буду говорить с главой МИД Афганистана. Его на посту главы МИД, запоминаем новую фамилию, сменит министр внешней торговли Элизабет Трасс.
Красивое имя.
А раб, Джонсон же его не выгнал в результате. Займет должность главы Министерства юстиции и станет заместителем премьер-министра.
Ого,
понимаешь,
вот так
как надо? Вот как надо не ответить на звонок коллеги, чтобы тебя как будто бы выгнали?
Слушай, это как будто бы теперь потом... совет, да? Как надо поступать, чтобы получить потом новую должность?
Зам премьер-министра, зам Джонсона, Доминик Раб. Знаете почему? Потому что не стал отвечать на звонок, и все стали возмущаться по этому поводу. Говорят, а Джонсон такой говорит, я его снимаю. Снял и поставил своим заместителем. Вот что по этому поводу говорит политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
То, что мы видим, это, в общем-то, такие косметические действия, действия для отвода глаз, демонстративные действия. Фактически речь идет о том, что в правительстве Джонсона несколько министров поменяли свои позиции, перейдя в другие кресла. И, конечно, это, думаю, что не может, так сказать, ввести в заблуждение британских избирателей, поскольку фактически речь идет о простой перемене мест внутри одного кабинета.
Но больше всего в этой истории меня даже потрясает другое. То есть раба обвинили ведь не в том, что он не взял трубку, да? Вот ты министр иностранных дел страны, которая себя позиционирует ведущей, одно из ведущих государств во всем мире. Но его же обвинили не в этом, не в том, что не взял трубку, подумаешь. Общественность обвинила раба в том, что из-за его отказа была поставлена под угрозу жизни афганских переводчиков, сотрудничавших с британскими силами. То есть, понимаешь, как? Мне это тоже ставит в тупик. Подождите, вы своего министра...
Я молчу, потому что не до конца понимаю, так ли это связано.
Вот именно, что это вообще никак не связано. Там тоже подмена понятий. Там тоже происходит подмена понятий. То есть его не обвиняют в том, что он... Слушай, чувак, ты был в отпуске, ты должен был ответить, потому что сложная ситуация, и Великобритания одна из стран, которая эту ситуацию там создала вообще-то, да? Тебя министром иностранных дел вообще-то назначили. Министр иностранных дел Великобритании — это вообще ключевая должность. Это должность на уровне заместителя премьер-министра, которым теперь раб назначен.
В том-то дело, потому что ситуация такая, что расстраиваться не приходится.
Рабу-то?
Да.
Рабу нет, а вот и афганским переводчикам, тоже. Понимаешь, которых там бросили на расстрел радикальному движению «Талибан», им приходится.
интересная новость. Я все ждала, честно говоря, когда мы ее обсудим в эфире.
Да? А тебе есть что сказать, да?
Ну, это
есть что сказать.
Занимательно.
Таня сегодня читала Time. Журнал.
Сам журнал я не читала. Я читала новости.
Опубликованы 100 имен, кого нужно считать самым влиятельным. Вот, инфлюенсеры в этом году кто? За 2021 год. Там, значит, по категориям титаны, новаторы, деятели искусства. Ну ладно, среди лидеров вот таких вот. Значит, слушайте, глава ВТО Нгози Оконджо Ивеала. Президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет.
Самые 100 самых влиятельных, да? Вот тут да, еще да, раз да. надо подчеркивать, когда ты называешь все эти имена.
Да, они очень влиятельны. Президент Сальвадора Наиб Букеле, исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана Мула Абдулгани Барадар. Вот, кстати, вот с этим, хотя бы вот с этим я не поспорю. Ну и там, понятное дело, Си Цзиньпин, Байден, бывший президент Трамп, бывший президент Трамп, да?
Ну, Трамп, мне кажется, не Путин, уходил,
Путина там нет. Слушайте, Путина там нет. Есть Нарендра Моди, это премьер индийский, вице-президент США Харрис туда попала почему-то. Но это дело Тайма, конечно, я без критики. Дело Тайма. Слушайте, но в категории иконы туда попал Навальный. Не, ну, дальше паузы.
Просто пауза, вот, вот мы ее просто выдерживаем.
Пауза. Ну, просто в категории иконы попал Навальный. Навальный.
Что значит вот категория иконы?
Я не знаю, я же не работаю в Тайме, не буду. Ну, вот что по этому поводу говорит политолог и журналист Юрий Светов.
Его назвали Пикулу, как бы действующей власти России. Раз журнал когда-то Путина признавал человеком года, то вот теперь того, кого они позиционируют как антипутин, они решили его тоже назвать. Хотя кампания, в которой он оказался, достаточно странная. Особенно символично, что он в одном списке с Бритни Спирс. Мы все это проходили в 2017 году с людьми, которые сформировались в Европе, зачерпнули оттуда европейских теорий. Вроде бы таких благих пришли и разрушили страну.
А что Спирс-то? Спирс влиятельная.
У нее
ну, подожди, ну Спирс, почему?
Перемены там в жизни, есть... да.
Перемены в жизни у Спирс. Вот я за Спирс.
Да? Ты за Спирс?
Я за Спирс.
Ну все, отлично, все, мы запомним.
Здесь серьезная новость сейчас будет.
Я готова.
В Киевском университете культуры открыли факультет ТикТок. У тебя есть там аккаунты в ТикТок?
Да нет у меня
ТикТока. Да почему? Ну, я тебя просил завести еще на прошлой неделе аккаунт ТикТок.
Не подготовилась, Евгений.
А знаете, да, Михаил...
А все потому, что я не поступаю, видимо, на факультет ТикТок.
Вообще не поступаешь в Киевский университет культуры. Ну ладно. Знаете Михаила Поплавского? Как можно не знать? Украинский певец, известный. Ну вот он сейчас еще и ректор Киевского университета культуры. Он открыл учебным заведением факультет ТикТок.
Вот подожди,
Подожди. Ну. Ну вот он открыл в учебном заведении факультет ТикТок. Но сообщил об этом на своей странице в Инстаграм.
У него нет тоже ТикТока?
Да я не знаю, что там у него есть. Он говорит, на странице в Инстаграм сообщает о том, что открыт факультет ТикТок. Ну что?
Нет, подожди, это реклама.
Чья? Моя?
Нет, его факультета. Какая разница, на каких ресурсах? У меня другой вопрос. Ну, то есть, вот есть у нас, там был ВКонтакте, ну, есть до сих
факультет
пор.
Факультет ВКонтакте.
Вот Одноклассники, так. Фейсбук, класс. Инстаграм, ТикТок. А почему именно факультет ТикТок?
Ну, потому что, я тебе объясню.
Ну, вот что это? 5 лет, сколько? Он ну, перец. Ладно, не 5, 4 года. Он чему перец. Там учиться 4 года?
Слушай, он певец. Он певец. Размещать песни в ТикТоке удобно. Вот ты спела, покривлялась.
То есть 4 года учиться, как петь в ТикТоке.
У меня тоже нет ТикТока, у меня у дочери есть ТикТок.
10 секунд или сколько там видео идет?
30, а сейчас уже 60. То есть, понимаешь, покривлялась.
А, то есть вот будет расти время, да, как раз-таки лимит, чтобы чем обучиться.
Да, понимаешь, и все, и сразу вывесила. А в Инстаграме там, ну, кто тебя будет смотреть? Я вообще проматываю в Инстаграме.
Знаешь, к какому выводу я могу прийти? Мы с тобой, вот даже если бы захотели, наверное, туда бы не поступили.
Потому что у нас нет ТикТока.
Потому что я туда же не знаю, сколько видео там идет.
Ему 71 год.
Кому?
Поплавскому.
А
ну, то есть я тебе это
про...
к тому, что никогда не поздно. Он у тебя никогда в 3 раза поздно. Старше. Никогда не поздно, понимаешь? Вот. А, моя миссия — украинизировать ТикТок, вести за собой Ну, в общем,
креативная молодежь. Вот, я не буду дочитывать. Вот что говорит Поплавский.
Креативная молодежь Поплавского будет вести в ТикТоке сейчас за собой.
А вот видишь,
наоборот.
Как выгодно. И ему выгодно, его, значит, молодежь будет креативно вести куда-то. И он молодежь куда-то точно должен.
Где
тоже
мои
по итогу
17
привести?
Лет я бы поступил на факультет ТикТок?
Украине
TikTok.
Есть чем удивлять мир. Вот такая еще цитата Поплавского.
Вот это мы без Поплавского знаем, да.
И это не можно только не TikTok, только про ТикТок говорить, да? Это цитата, точно, в принципе, да. Умеет. Да. Татьяна Ладеева, Евгений Майструк, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».